Братья и сестры, сегодня, проповедуя Божье Слово, я хотел бы преследовать две цели, две важные цели, которые желаю, чтобы послужили к нашему назиданию и к нашему спасению. Первая главная цель – это разобрать текст Писания, который может послужить нам к назиданию в вере и готовности к встрече с Богом. Вторая цель, которой, возможно, будет уделено меньше времени, это призыв к покаянию. Я кратко скажу к тем, кто медлит еще с покаянием и не обращается к Богу по разным причинам. Итак, первая цель, к которой хочу сейчас приступить, это вместе с вами разобрать текст Священного Писания, послания Иакова. Текст прочитаю не короткий, но вместе с вами хочу увидеть в этом послании, как автор наставляет рассеянную церковь и к чему призывает ее. Итак, читаю текст Писания, записанный в послании Иакова, 4 глава. Я начну читать с 4, продолжу 5. 4 глава с 13 стиха. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое ваша жизнь? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, то оно будет, то сделаем то или другое, но по своей надменности вы тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Послушайте, вы, богатые, плачьте и рыдайте о богатстве вашем, находящемся у вас. Богатство ваше сгнило, и одежда ваша изъедена молью. Золото ваше и серебро и заржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались, напитали сердца ваши, как бы на день заклания. Вы осудили, убили праведника, и он не противился вам. Итак, братья, будьте долготерпеливы до пришествия Господня». Вот земледелец ждет драгоценного плода. От земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Братья и сестры, я прочитал длинный отрывок Священного Писания умышленно. Почему? Потому что в этом отрывке кроется тема, которой апостол Иаков подводит церковь. Итак, хочу с вами обратить внимание сначала на последний стих, который я прочитал. Написано «Пришествие Господне приближается». Дело в том, что проблема, которая есть сегодня, была и в то время. В прошлом это был избитый пример, но в нем есть суть. Сколько-то лет назад, я помню, вышел календарь в братстве, и на нем был написан текст. «Ждите меня, говорит Господь». И помню, как был рассказан случай. Один из братьев, прочитав этот текст, говорит: «Братья, в этом году точно придет Господь». Почему? Потому что даже братьев в совете церквей и ответственных там он побудил написать такой текст, чтобы мы в этом году готовились к встрече с Богом. Прошел год, Господь не пришел. И вдруг выходит следующий календарь. И на этом календаре написано: «Праведник дотворит правду еще, святой да освящается еще». Этот брат увидел этот текст и говорит: «Братья и сестры, похоже, еще не скоро придет Господь». Почему? Потому что надо еще правду творить, надо еще освящаться, поэтому не скоро придет Господь. В Евангелии от Матфея, в 24 главе, Иисус Христос, когда говорил притчу, о господине, который оставил раба, чтобы управлял в доме его, то он говорит, что верный и благоразумный будет исполнять волю господина, не зная, когда он придет. А безрассудный скажет следующие слова: «Не скоро придет господин», и начнет есть и пить, и веселиться, пьянствовать и вести, скажем так, безобразный образ жизни, потому что он сказал сам себе: «Не скоро придет господин». Я помню в детстве, когда уходили родители, они мне что-то поручали делать. Иногда, бывало, говорили: вот это нельзя делать. И вы знаете, мое поведение, очень часто положительное оно было или отрицательное, зависело от того, как я понимаю, скоро придут родители или нет. Вот если я понимал, что не скоро придут, здесь наступало расслабление. А когда я понимал, что вот-вот придут родители, то тогда и уборочку наведешь, порядок, выполнишь все, что сказали, и то, чего трогать было нельзя, положишь на свое место. И если что, приготовишь речь покаяния. Братья и сестры, точно так же и к пришествию Господню. Как сказал Христос, так было и в прошлое время, так есть и сегодня. Некоторые думают: не скоро придет Господин. А Яков предупреждает церковь, он говорит: пришествие Господне приближается. Не надо говорить «не скоро». Будьте готовы каждый день. И неизвестно, когда наступит этот час. Пришествие Господне приближается. Кто внимательно изучал книгу или послание Иакова, тот обратил внимание, что в некоторых случаях, когда пишет Иаков это послание, он говорит такие слова: «Братья! Братья мои!» А в некоторых случаях он почему-то говорит такие слова: «Вы!» Вы, которые говорите, богатые вы. И такое ощущение, что он пишет к двум категориям людей, хотя он пишет к церкви, которая рассеяна. Если вы будете внимательно разбирать послание Иакова, то вы заметите, что он действительно пишет к двум категориям людей. Были среди рассеянных те, которые остались братьями, которые ожидали пришествия Господня, и он их наставляет: долготерпите и ждите. А были те, которые тоже были в церкви, они тоже были рассеянными, но по жизни он не может их назвать братья. Он им говорит: вы. Братья и сестры, я сразу хочу проводить параллель к нашей современной жизни от этого послания. Вы знаете, я когда начал вникать в этот текст Писания, то я сразу задумался: Господи, сколько людей находится в церкви? Есть церкви, в которых 100 человек, есть церкви, в которых 300 человек, 500 человек. И когда придет Господь, кому-то Он скажет: дети мои, а кому-то скажет: отойдите от меня вы, делающие беззаконие. И поэтому, находясь в церкви или находясь в числе этих рассеянных, далеко не все были братьями. Кому-то Он обращался: братья мои, а кому-то говорил: вы. Братья и сестры, возникает вопрос: почему? А потому что Иаков, зная их состояние, понимал, что далеко не все они готовы к пришествию Господню. Я вместе с вами сейчас хочу поговорить на тему причины неготовности к встрече с Господом. Братья и сестры, к большому сожалению, иногда мы думаем, что мы готовы. Иногда мы думаем, что у нас все в порядке, но проверить себя благодаря лишь своим собственным меркам невозможно. Мерилом является Священное Писание. Я умышленно прочитал длинный текст из Библии, который показывает причины, по которым люди были не готовы к встрече с Господом. Иаков им говорит: «Вы». Я вместе с вами хочу обратить внимание на три основные причины, а потом на четвертое утешение, которое оставил Иаков, чтобы эти причины не послужили как им тогда к неготовности к встрече с Господом, так и нам, живущим сегодня в последнее время. Кстати, хочу сказать, что к нам пришествие Господня приблизилось на 2000 лет ближе. И поэтому, когда придет Господь, я не знаю. Но я знаю, что мы на 2000 лет ближе к пришествию, чем Иаков и Первая Церковь. И поэтому эти причины не менее актуальны сегодня. Они не смолкли в своей актуальности, но в то же время они говорят нам сегодня о том, что, на них обращая внимание, надо их удалять из своей жизни, чтобы всегда быть готовыми к встрече с Господом. Итак, братья и сестры, я сказал три причины, на которые мы с вами обратим внимание. Первая причина – это богатство. Он пишет: «Послушайте, вы богатые». Сразу хочу сказать, меня очень, конечно, удивляет, что пишет к рассеянным, а среди рассеянных уже появились богатые. Почему? В общем-то, когда человек переезжает, и говорят, бывает, за душой нет ни копейки, то чаще всего начать с нуля жизнь, даже если у тебя остались какие-то средства для существования, очень трудно. Но уже в то время в церкви появились богатые. И это не случайно. Это были люди, которые способны были правильно в своем бизнесе планировать свою жизнь. Они знали, когда надо и куда поехать. Они знали, где и что можно продавать. И раньше Библия не была разделена на главы. Это было сплошное послание. Иаков говорит им: «Вы в своей жизни знаете, куда надо поехать торговать. Вы спланировали, как завтра жить так, чтобы получать прибыль. Но вы, разумея делать добро, не делаете. Ваше богатство вас отвело от Христа. Ваше богатство послужило к тому, что вы забыли про Бога. Кроме того, заметьте, здесь написано: поедем в тот или другой город, будем торговать и получать прибыль. Интересно, а в том городе есть церковь? Интересно, а в том городе они будут участвовать в заповеди Господней? Интересно, а в той церкви они смогут разделить с кем-то общение в молитве, в разборе Священного Писания? Это не важно. Главное, чтобы ехать, получать прибыль. Да, правильное планирование жизни в их бизнесе помогло им стать богатыми. Но Иаков говорит: вы собрали богатство, как негодное сокровище. И то, что вы сделали, это причина. Причина того, что вы не готовы к встрече с Богом. Он их братьями даже не называет, потому что мы дальше увидим еще следующую причину. Вы знаете, братья и сестры, что сегодня эта причина тоже немало актуальна. Есть разные по финансовому положению люди в церкви, разные христиане. Кто-то живет богаче, кто-то живет беднее. Я вам хочу сразу сказать, я не ратую за нищую жизнь. Я против ленивой нищей жизни. Я считаю, что каждый в молодежи должен научиться работать своими руками, чтобы был хлеб насущный в семье, чтобы дети не голодали, чтобы был необходимый кров и необходимые вещи, чтобы жить в необходимом достатке. Но, к большому сожалению, когда мы видим, что кто-то начал преуспевать, в наших сердцах все же закрадывается мысль: мы не должны опоздать. И иногда ради того, чтобы нам не опоздать в заработках, мы начинаем забывать про все духовное, про все заповеди, которые нам оставил Господь. И начинаем себя, утруждая, достигать богатства. Я неоднократно слышал, когда молодежь, бывало, побудет в лагере, посмотрит, как живут другие, на каких машинах приезжают. И вместо того, чтобы здесь спланировать свою жизнь: Господи, как я могу послужить Тебе, чтобы быть готовым к встрече с Тобой? Как я могу спланировать свою христианскую жизнь? Планируют совершенно другое. Чем и где, на какой работе я могу заработать так, чтобы жить богато? Вообще, братья и сестры, на сегодняшний день мы мало об этом говорим, но если посмотреть на послание не только Иакова, но на послание апостола Павла, то апостолы всегда учили, чтобы мы имели хлеб насущный, одежду и кров, но никогда не призывали, чтобы мы жили богато, растрачивая время на большие заработки. Я думаю, что то, о чем я сейчас вам хочу сказать, для нас не секрет. У нас в церквах есть на неделе три богослужения. Среда – это разбор Священного Писания. Пятница – это молитвенное собрание. А в воскресенье богослужение у нас бывает утром и вечером. Ну, в некоторых церквах может быть не точно такой порядок, но чаще всего подобный порядок. И вот если вы зададите себе вопрос и посмотрите, когда вы придете в среду на богослужение – Какой процент посещает разбор Священного Писания? А ведь мы говорим, что разбирая Священное Писание, мы, исследуя его, готовимся к жизни вечной. И мы наблюдаем, что некоторые признаются, у нас 20% посещают разбор, у нас 30%. Реже, где больше. В пятницу, приходя на богослужение, мы наблюдаем следующий процесс. Мы видим, что собирается процентов 50, где-то 60, где-то 40, где-то может быть больше. В воскресенье собираются на вечере почти все. На некоторые утренние собрания бывают не все. С некоторыми случаями я сталкивался. Проспал. Молодец. А почему? Да понимаешь, пасеку перевозил ночью. Я не пришел. А почему? Да вот с работы в другом городе работал, очень поздно закончил, вернулся. Ну что я буду сидеть спать на богослужении? А Библия говорит, не оставляйте собрания вашего. И когда вы понимаете, что приближается день Господень, тем более посещайте его. По какой же причине мы видим такое охлаждение к богослужениям? По какой же причине мы видим охлаждение к тому, что благовестник или ответственный за благовестие говорит, кто пойдет на благовестие в субботу? Братья не готовы отозваться. В домах молитвы бывает пусто. Я вам хочу сказать, мы хотим жить лучше. И мы иногда говорим, мы не можем прийти, мы не можем выполнить служение. А за вот этим «не можем» стоит как раз-таки жажда к богатству. Жажда жить лучше. И мы не всегда готовы в этом себе признаться. Я однажды разговариваю с одним братом, неплохо живет, но редко соглашается на служение или почти никогда, и пропускает собрание. И мы с ним разговариваем, он говорит, ты понимаешь, Славик, на хлеб с маслом надо зарабатывать. Я ему говорю, ну помимо хлеба с маслом, у тебя машина-то другая, совершенно не такая, как у всех нас. У тебя жизнь другая. Я не против этого. Но зачем обманывать себя, что ты зарабатываешь на хлеб с маслом? Вы знаете, братья и сестры, когда в нашей жизни меняются ориентиры, и мы финансово ставим на первый план, богатство ставим на первый план, и живем этой мыслью, даже мудрый Соломон предупредил, она когда-то сделает крылья и улетит от тебя. И мы, бывает, из кожи вон лезем для того, чтобы жить лучше, не отстать от других, чтобы в кармане было как можно больше денег, чтобы иметь больше достаток. Забывая про богослужение, забывая про слово, забывая про многое другое, мы ничего не слышим в этот момент. И возникает вопрос, а если в таком состоянии придет Христос, готовы ли мы к встрече с Ним? Иаков говорит, послушайте, вы богатые, богатство ваше заржавело, вы много заработали, но этим богатством вы совершенно не послужили Христу, у вас была одна цель – достигать благополучия в вашей жизни. А пришествие Господне приближается, готовы ли вы к встрече с Ним? Вы знаете, братья и сестры, сегодня именно то время, когда это искушение не меньше действует, чем тогда. Когда мы, видя успеваемость другого, включаем скорость первую, вторую, третью, четвертую, пятую и стараемся прийти к финишу, чтобы не опоздать. Я однажды говорю, братья, не кажется ли вам, что иногда по вопросам финансовым у нас в церквах происходит или в церкви, что как будто мы на гонках живем, кто будет лучше? Кто кого чем удивит? Братья и сестры, вы знаете, так бывает, что кому-то Бог дает богатство, даже человек особо и не напрягался, но Бог дал. Вот здесь Библия говорит, что это богатство, эти богатые, о которых здесь пишет Иаков, они употребили для себя. Давайте не забудем про то, что в жизни то, что дал нам Бог, те финансы, те средства – Он дал не только для себя, Он дал для того, чтобы мы могли послужить другим. И когда в нашей жизни меняются приоритеты, меняются ориентиры, когда мы спешим, достигая богатства, забывая про духовное, братья и сестры, это первая причина неготовности к встрече с Господом. Я хотел бы, чтобы мы на эту причину вместе с вами обратили внимание и переосмыслили свою жизнь, чтобы все в жизни было сбалансировано. Правильное отношение к работе, правильное отношение к духовной жизни. Вторая причина, на которую с вами хочу обратить внимание, записана ниже. Дело в том, что эти богатые, имея богатство, удерживали плату у людей, которые работали у них, у жнецов. Жнецы трудились, жнецы закончили работу, но плату им не отдали. Я не хочу сказать, что так говорит текст. Это моя догадка. Я думаю, что жнецами в большем количестве были братья. Почему? Потому что те богатые удержали плату у них. Вы знаете, есть такая интересная пословица: чем богаче, тем жаднее. Это факт. Я наблюдал это неоднократно. В прошлом я работал маляром-отделочником, и я наблюдал. Приходишь работать в богатый дом, никогда не обратят внимания, еще торговаться с тобой будут. Приходишь работать в бедный дом. Однажды я пришел в бедный дом, мне даже было не очень удобно работать у них, я скинул на каждом квадрате, и люди жили, видно, небогато. Я выполнял у них работу частично, частично они должны были доделывать. Но вы знаете, наступило время обеда, я жил недалеко, я хотел пойти домой. Эти люди поставили картошку, пожарили, там, достали огурцы, помидоры, сало порезали. Я говорю, я домой пойду. Они говорят, мы огорчимся. Ты что, Славик, садись, садись, садись. И вы знаете, я посмотрел, такое радушие. Хотя я мог пойти домой, меня там ожидало что-то лучшее, я не смог пойти домой, видя их расположение. Но когда человек становится богаче, он становится жаднее. Он забывает про бедность другого. Так случилось и с теми. Их отношение к верующим людям, к тем, кто работал у них, было такое негативное. Иаков посмотрел и говорит, их вопль уже донесся до Творца, до Создателя. Отдайте им плату. На что хочу, братья и сестры, с вами обратить внимание. Наши взаимоотношения. Возможно, что кто-то уже нанимает работников, нанимает подсобников и должны платить. И вы знаете, так иногда бывает, заработали-то неплохо, а подсобнику говорит, да ты знаешь, там вот, ну, ты не очень хорошо работал, поэтому я немножко у тебя удержу. А тот подсобник живет намного хуже, чем ты. У него зарплата намного ниже твоей, за что удерживаешь? Да дай больше. Вы знаете, я помню, когда я работал, вот если подсобнику, даже самому слабому, такому ленивому, добавишь немного, говоришь, это тебе за твои старания, смотришь на следующий день и работает лучше даже. Но когда мы начинаем обижать в плате, Бог говорит, или Иаков говорит, вопль до Бога доходит. Вы знаете, когда вообще мы во взаимоотношениях поступаем несправедливо, нечестно, это причина, по которой мы не готовы к встрече с Богом. Я знал случаи, когда братья, работая вместе, впоследствии не могли разделить то, что заработали. Я вам хочу сказать, бывало так расставались, даже не найдя точки соприкосновения, точки примирения. Живут в церкви, участвуют в заповеди и не думают о том, что пришествие-то Господне приближается. Всех можно обмануть, в заповеди можно поучаствовать. Но когда Бог придет, как Он на это посмотрит? Я немножко шире хочу сказать, чем в этом тексте написано, потому что здесь присутствует молодежь. Вы знаете, что можно обижать не только платой в наших взаимоотношениях, а можно обижать, взявши в долг. Вы знаете, я хотел бы оставить такое вам пожелание. У нас в семье есть один принцип. Жить так, чтобы не брать никогда долг. Лишь только в исключительных случаях, когда поступить невозможно. Я за нашу жизнь в семье с моей женой помню, что мы занимали 2 раза, возможно, 3, что-то я недопомнил, очень близкого человека у нашей мамы, которая говорила, если что-то случится, не переживайте. И мы всегда отдавали. Но всегда у нас был твердый принцип – никогда не иметь в жизни долгов. Я знаю случаи, когда кто-то поступает по-христиански, дал в долг, другой взял, но возвращать не собирается. Я также хочу задать вопрос, а если придет Господь, у тебя долг на земле, как ты планируешь в небо? Братья и сестры, мне один человек говорит, да ничего, у меня там дом есть, Бог знает, как рассчитаться. Да, может быть и так. Бывает, ничего нет. Но у людей строится так жизнь, что они не могут жить без долгов. Некоторые платы удерживают, некоторые в долгах готовы находиться, не думая о том, что пришествие Господне приближается. В этих вопросах, братья и сестры, мы должны быть всегда очень осторожными. Почему? Потому что если о нас вопль доносится до Бога, или к Богу, от тех, кого огорчили мы, взяв долг и не возвращаем, годами скрываемся, или не уплатили, готовы ли мы к встрече с Ним? Иаков обращает на эти взаимоотношения внимание. Братья и сестры, и третья причина, о которой он здесь пишет, он говорит, вы роскошествовали и наслаждались. Роскошь. Кто-то здесь присутствует и думает, богатство и роскошь – это одно и то же. Но я хочу сказать, это близкие понятия, но не всегда одно и то же. Бывают люди, которые богатые, но они не готовы к роскошной жизни. Они никогда себе не купят дорогую одежду, они не позволят себе дорогой автомобиль, они не позволят себе еще что-то дорогое. Да, они могут не быть благотворительными, но в то же время они собирают, где-то в мешках хранят, но не живут роскошно. Даже не догадаешься, что они живут богато. Я однажды слышал такой пример, когда один зав колхозом имел поля, жил неплохо, но всегда ходил, знаете, в такой потертой фуфайке, в старых штанах, всегда экономил, у него такая была старая избушка. И наступил день, когда пришла инфляция. А он об этом не знал, он уже ушел на пенсию, закрывшись, жил в своем доме. Ну, выйдет, что-то сделает, и всегда он боялся, что его обкрадут. И наступил день, когда он понял, что уже вот близок день смерти, и он позвонил своим детям, говорит, приедьте ко мне. Они приехали. Он говорит, я сейчас хочу вам кое-что отдать. Ну, ожидают, что он хочет отдать. Он поставил лестницу, полез на чердак, и оттуда начал спускать мешки с деньгами. Там деньги были, немалые купюры. На то время, кто помнит или кто слышал от своих родителей, кто видел такие купюры, как 25 рублей, одна из самых больших. 5 рублей. И когда он начал спускать эти мешки, спустился сам, дети увидели это все. А уже прошла инфляция, эти деньги никому не нужны. Они посмотрели и говорят, папа, мы с тобой даже разговаривать не хотим. То есть все это время он копил, прятал, переживал, ни детям, никому, так жил в бедноте. Наступило время, эти мешки с деньгами были не нужны никому. Так бывает, что кто-то живет богато, но не роскошествует. А есть те, кто стремятся к роскошной жизни. Что такое роскошь? Роскошь – это стремление не просто к богатству, а к излишеству в бытовой жизни, к излишеству в одежде, к излишеству к тому, чтобы показать себя другим, жить роскошно, чтобы бросить зов, чтобы на тебя обратили внимание. Иаков говорит, вы стремились к роскошной жизни. Что такое роскошь? Как я сказал, это излишество. Я где-то приводил этот пример. Это явный пример, когда мы, бывает, стремимся к роскоши. У нас в семье был однажды случай. Мы сидели дома и искали автомобиль. А у нас тогда было всего лишь на руках всего лишь 170 тысяч. Больше денег не было. Это все, что мы могли собрать. И вот я смотрю на Авито, высветился автомобиль, Volkswagen B5, 170 тысяч. Вот как раз мы можем его купить. Он такой старенький, 90 какой-то год был. А со мной сидят мои дети, кто постарше. Они смотрят и говорят, пап, ну, мы вот на такой машине приедем к дому молитвы, он старый. Ну, посмотри, там ты поедешь, там еще много изъянов на фотографии, он красивей. Я говорю, дети, какая разница? Ну какая разница, на какой машине мы приедем к дому молитвы? Главное, что у нас долгов не будет, и будет транспорт, на котором мы будем ездить. Ну вот они вот крутились. Вот я на него посмотрел и с той стороны, ну думаю, по цене недорого, и в принципе универсал подойдет. Ну и пока я задумался, мой сын взял мышку и что-то быстренько сделал, а потом говорит, пап, посмотри, вот автомобиль, на котором, если подъедем, будет неплохо. Ну я посмотрел. В Москве в автосалоне в дорогом стоит Bugatti Veyron. Вот, 72 миллиона цена его. Вот, 1000 лошадиных сил. Вот, налог 150 тысяч надо будет платить. Ну и что интересно, я ему говорю, там всего два места, мы с мамой приедем-то. Вот, понимаешь, вы-то останетесь, пешком пойдете. Вот. Вы знаете, братья и сестры, вот это и есть роскошь. Когда мы хотим бросить какой-то зов в глаза кому-то, посмотрите, как я живу. Это не просто автомобиль хороший, это не просто автомобиль практичный, это автомобиль, который бросает вызов, который говорит, посмотрите, на что я способен. Эта нотка уже есть в детях, эта нотка бывает в молодежи. Хочу сказать, что есть такое понятие, как практичность, и есть такое понятие, как роскошь. Я не думаю, что надо покупать и держаться за автомобиль, который постоянно ломается. Конечно, лучше купить автомобиль, который более свежий, не ломается. Но новый автомобиль новому рознь. И по цене, и по внешнему состоянию, и по тому, как на это обратят внимание люди. И иногда даже христиане впадают в роскошь, чтобы кого-то удивить. Собирают все последнее, занимают деньги, чтобы когда подъедут, ахнули и сказали «вот». Одежду купить так, чтобы удивить. Мебель в дом купить так, чтобы удивить. Дом построить так, чтобы удивить. Это роскошь. И апостолы никогда не поддерживали это. Они обращают внимание, говорят, вы роскошествовали и наслаждались. Кроме того, вы знаете, что в последнее время такая тенденция появилась ездить куда-то в турпоездку за границу. Ну, в общем-то, я иногда думаю, что это неплохо. Но бывает, христиане настолько увлекаются, что впадают в роскошь. Не один, не два раза. А в год кто знает сколько раз ездить, а потом сказать, ты знаешь, где я был? Ты знаешь, что я видел? Ты знаешь, в каком отеле мы жили? Смотришь, других заражает, в ком-то зависть появляется, в ком-то боль. У кого-то трудности, потому что у человека так не получается. На самом деле, ну съездил ты раз, у тебя была возможность. Да порадуйся и дальше трудись. Найди это время для Бога послужить. Как я сказал, я не против, ну раз съездил, ну молодец в год. Некоторые впадают в роскошь, а кто-то и в год-то раз не может съездить в ближайшее место. Начинают удивлять других. Апостол говорит, вы роскошествовали и наслаждались. Я скажу, что сегодня среди молодежи тоже идет иногда такая речь об этом. Жить так, чтобы не отстать. Жить так, чтобы роскошествовать. Но Библия это не поддерживает. Библия даже это называет причиной, которая может служить неготовностью к встрече с Богом. Братья и сестры, какое же утешение оставляет здесь Иаков? Он братьям говорит, братья, среди вас есть такие. Долготерпите. Я знаю, что вам будет трудно. Долготерпите, как земледелец. Долготерпит и ждет драгоценного плода. Терпите, скоро придет Господь. Да, вы посвятили свою жизнь на служение Богу, у вас не такое богатство. Вы не можете так роскошно жить. Вы не имеете того достатка, который имеют эти богатые. Долготерпите, скоро придет Господь. Братья и сестры, я не прочитал последний текст Писания. Он говорит, не надо сетовать и судить. Судья стоит у дверей. Вы знаете, что иногда в церкви бывают даже осуждения, бывают негодования. Я не так давно разговариваю с одним братом, а он мне говорит, Славик, вот скажи, вот один из диаконов посылает меня на служение. Ну зачем все мне это надо? Кто-то из братьев ходит, зарабатывает, живет неплохо, а я должен ехать. Иаков говорит, не надо сетовать, не надо судить, судья стоит у дверей. Вы знаете, братья и сестры, конечно же, Иаков сказал о том, что и зависть появляется, и вражды, и распри в этой церкви. Почему? Потому что есть проблемы. Но он говорит, долготерпите, скоро Господь придет. Вы знаете, действительно, время последнее, близится к концу. И мы мало думаем о том, готовы ли мы к встрече с Ним. Я повторюсь, я когда-то рассказывал в молодежном лагере о себе этот пример. Вот пока мы здоровы, пока мы живы, пока наше тело способно двигаться, мы думаем об одном. А когда наступают моменты, что Бог нас на кровать положил, мы начинаем думать совсем о другом. И я помню этот период в моей жизни, когда я начал стройку дома, и я хотел финансово успеть. Я делал одно, другое, третье. Я пытался развиться и в одном, и в другом. Работал и днем, и ночью. Бедные мои соседи. Пилорама работала до 2-3 ночи. Молчали, я не знаю,
Я бы не выдержал даже сегодня, будучи пресвитером церкви, как это все шумело. Вот. И они терпели меня, но Бог недолго дал так поработать. Я лег на кровать. Бог положил меня, я заболел. Температура 38, потом 39, 39,6. Мне плохо. Наступил день, мне стало легче. После того, как мне стало легче, я встал и пошел опять работать. Бог опять положил меня на кровать. Температура к 40 клонит. И вы знаете, наступила такая яркая мысль. Ты умираешь. Настолько плохо. И я не знаю, что делать. И вы знаете, вот в этот момент, как никогда, я переступил грань, где был один только вопрос. Если ты уйдешь из жизни, что ты сделал для Бога? Вообще не важно. Сколько ты успел сделать на пилораме, сколько ты успел сделать на малярке, успел ли ты построить дом, в каком финансовом положении ты сейчас живешь, вообще не важно. Находясь вот в этом положении, одно только волнует. Как ты жил для Бога? Больше ничего. И вы знаете, я тогда понял, вот мы гонимся за чем-то, за какими-то монетами, которые потом превращаются в макулатуру. Мы стремимся, спешим. Наступит пришествие Господне. И Бог не спросит, сколько мы заработали. Он спросит, а что ты сделал для меня? Насколько твоя жизнь была посвящена для Бога? Пришествие Господне приближается, и в тот момент, когда писал об этом Иаков, кто-то богато жил, кто-то роскошествовал, кто-то плату наемников забирал, кто-то планировал поехать в другой город торговать, жить и получать прибыль, и причем не день, а год. Он говорит, вы планируете, вы тщеславитесь, вы богатеете, а пришествие Господне приближается. Братья и сестры, как я сказал, на 2000 лет мы теперь ближе к пришествию Господню. Но если мы посмотрим глубоко в свою жизнь, в свое сердце, мы увидим, что некоторые из названных мною причин есть у нас. У нас есть холодок в жизни, у нас бывают такие послабления, когда мы не собираемся идти на собрание, хотя могли бы пойти. Когда мы отказываемся от служения, когда у нас нет времени читать Писание, нет времени молиться, нет времени вопрошать Бога и узнавать волю Его. И все лишь потому, что есть вот эти причины, а может быть другие. А пришествие Господне приближается. Мы будем сейчас вместе с вами молиться. Я лишь кратко хочу сказать к тем, кто испытывает в совести своей угрызение какое-то, осуждение. Я в течение этих дней больше бывал там сзади. И я видел, что когда наступает здесь призыв, там, кто сидит сзади, бывает улыбаются, им не до того, что здесь происходит. И я из любви хочу обратиться ко всем, кто присутствует не только здесь впереди, но и сзади. В моей жизни был такой случай. Текст Писания есть. «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками». В моей жизни был случай, я сказал перед тем, как спел псалом «У благодать спасен тобой», что Бог стучал в мое сердце. И Бог долго стучал. И наступил день, когда Бог перестал стучать в мое сердце. Я приходил на собрание, был призыв. Вы знаете, вот когда Бог стучит, настолько это трудно переносить внутри себя. И вот наступил момент, когда эта трудность от меня отпала. Я готов был сидеть улыбаться. Я готов был перешептываться со своими товарищами. Мне было все равно. Это прошло, продлилось короткое время. Наступил день, когда в моем сердце появился страх. Господи, уже столько было призывов, ты меня ни разу не позвал. Мне так спокойно, я стою сзади, я улыбаюсь, я смеюсь. Но если ты придешь, Господи, что со мной будет? И вот этот страх наступил в моем сердце, и я сказал, Господи, позови меня, пожалуйста. Я перестал слышать тебя, я перестал слышать твой зов, помилуй меня. И вот Бог в лагере начал меня тогда звать. И я, как сказал, я приехал в Тихорецкую церковь и покаялся. Если тем, кто сидит сзади, сегодня все равно, и вам кажется, что вы счастливы, что вас не касается Дух Святой, вы самые несчастные. Хуже нет состояния, когда кто-то пренебрег голосом Духа Святого, и Дух Святой перестал звать. И человеку стало все равно во время призыва. Он смеется, он улыбается, он переговаривается, и его это не касается. Это самое тяжелое состояние. Я уже был членом церкви, со мной рядом стоял мой друг. Это брат моей жены. Мы стояли с ним рядом, был призыв, а я уже был тогда христианином, я так хотел, чтобы он покаялся. Когда-то мы вместе с ним были в мире. Я ему говорю: послушай, не зовет ли тебя Бог? А он мне говорит: ты знаешь, Славик, мне как-то все равно. Он по сегодняшний день в мире. Я бы не сказал, что он счастлив. И вот если тем, кто стоит сзади, вам все равно, это несчастное положение. Это только лишь кажется, вы успокоились, ничего вас не касается, но это положение несчастное. Мы сейчас вместе будем с вами молиться. Я бы хотел помолиться, чтобы мы в свете Божьего Слова готовились к встрече с Богом, чтобы отдавали приоритеты главному, духовному, чтобы финансовое благополучие не стало на первое место. Сегодня, как мы ни говорим, а это имеет место в нашей жизни. И если кого-то позовет Господь, обновить ли свое покаяние, а может быть, кого-то, кто сидит сзади, в середине или впереди, но кто еще никогда не каялся, но вы пришли сюда с целью покаяться, для вас сегодня день. Не пренебрегайте голосом Духа Святого. Если во время молитвы Бог позовет вас к покаянию, проходите и обращайтесь к Нему. Мы сейчас, вставшие на наши ноги, будем молиться. У кого будет желание, можно будет обратиться к Богу. У кого будет желание покаяться, вы можете пройти, и мы помолимся вместе с вами.